Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин. Здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Хотели сегодня поговорить о приходской жизни. Казалось бы, приход и приход, понятно, это те люди, которые ходят в определенный храм, вот они его приход и составляют. Но на самом деле, мне кажется, что какая-то вот единая дефиниция того, что из себя представляет приход, она вообще, наверное, отсутствует, потому что почти в каждом храме есть какие-то свои настроения, какая-то своя стилистика, свой формат даже, можно сказать. При том, что богослужения вроде бы везде одинаковые. Может быть, это зависит от личности настоятеля, может быть, от каких-то исторически сложившихся традиций. Но все-таки в каждом храме реально немножечко свой устав. И, соответственно, ему именно и существует приход в этом конкретно отдельно взятом храме. Вот хотелось бы поговорить о том, как это вообще все происходит и почему. Например, в храме, в который мы чаще всего ходим, такое ощущение, что там вообще два прихода, потому что у нашего настоятеля такой один контингент. Это такие взрослые люди, бабушек очень много, причем они такие достаточно, тревожно настроенные по отношению к жизни и всему происходящему. А есть молодой иерей, к которому мы, например, ходим. У него прям совершенно отдельная компания. Чат его духовных – это такие там типа до 40 лет, семьи с детьми, и совершенно другая вообще атмосфера, настроение другое. И вроде бы мы все как бы на службе вместе стоим, одним, единым, целым, но у меня нет ощущения, что у нас какой-то такой четкий единый приход в храме. Я не знаю, хорошо это или плохо, так сложилось.
Представляешь, у вас в храме двое священников, а есть храмы, где, я знаю, в Москве храм, где 15 священников. Я подозреваю, что у каждого из них тоже есть свои чада, люди, которые стараются ходить только к этому священнику. И вот когда 15, то в одном храме за одной службой, воскресной, когда они все вместе служат, там эта картина еще более контрастная.
Ну, с другой стороны, например, если взять какие-нибудь такие храмы на слуху, тот же Татьянинский храм при Московском университете, да, там очень сплоченная такая прям семейная атмосфера, несмотря на то, что там тоже не один священник, и меняются периодически настоятели, а душа храма, она именно в самом приходе остается. Как вообще, я не знаю, формируется приход? Кто за это отвечает? Это все-таки дело настоятеля храма? Или это просто по территориальному признаку люди собираются? Или, может быть, храм исторически собирает там, как храм возле Ленкома или в Брюсовом переулке, деятели культуры, там, искусства, потому что рядом театры.
15 священников, 2 священника. Мне кажется, все-таки, когда мы говорим о приходской жизни, дело не в разности покаяльных семей того или иного священника. Все-таки начать, наверное, надо с того, что нас там объединяет в любом приходе. Это, наверное, сообщество грешников, грешащих людей, объединенных вокруг чаши благодарения. Если такое понимание есть, то приход составляет некоторую целостность. Я прибег бы, может быть, к образу палитры художника, где художник – это Господь, а краски – это разные люди – разные священники, их духовные чада, разные приходы. Каждый имеет свой стиль, свой оттенок, свой настрой. Конечно, это нельзя отладить бюрократически. Но дореволюционный опыт как раз очень отрицательный в этой области. Если вы живете почетной стороне Тверской улицы, в районе дома номер 9, то вам в Брюсов переулок. Если вы живете по противоположной стороне, то вам в Косму и Дамиана. И никак иначе. Там вы проходите ежегодную исповедь Великим постом, если являетесь государственным чиновником. Ходить в противоположный храм нельзя. Бедный святитель Игнатий Брянчанинов, еще не будучи никаким святителем, а будучи кадетом офицерского училища, военного училища, сказал, что он вынужден был от священника своего домового храма скрывать тот факт, что он ходит по воскресеньям в храм. Священник считал, что это не нужно, достаточно там в определенные дни. Больше того, для того, чтобы запутать своего батюшку, а он желал участвовать в литургии, он ходил в разные храмы, что было просто сломом всех мыслимых устоев.
А как же мы встречаем иногда в дореволюционных описаниях того или иного московского храма? В этом храме служил очень известный диакон. И его, послушать его голос собиралась вся Москва и приезжали
даже из других городов. Это конкретные престольные праздники, мы их не трогаем, это не состав прихода. И диакон тоже приглашали, скорее всего, очень часто приглашали диакона. Больше того, многие священники не обладали даром слова и приглашали какого-нибудь знаменитого проповедника, и на него как на звезду приходили, как на концерт приходили разные люди послушать.
А какая кому разница, в какой храм я хожу? Да, наверное, получить справку о ежегодной исповеди.
Это синодальный подход.
Да, а уж если я хожу по воскресеньям в церковь, какая разница, хожу я в церковь Косьмы Дамиана или
Именно. Вот это такой, говоря языком 60-х годов 20 века, это отрыжка синодального подхода. Сейчас есть тоже какие-то не в меру ревнивые люди, которые говорят: о, надо по прописке людей к приходам прикреплять, не стесняются слова «прикрепить», как крепостных. Вот если вы живете на улице Шаболовка, вот храм Троицы в Шаболовке, на Шаболовке. Если вы живете в Коньково, храм в Коньково. Но это совершенно не работает. Если говорить о Москве, как примере, в Москве в центре почти никто не живет. Тогда мгновенно опустеют храмы центра и переполнятся и без того забитые храмы спальных районов. Но и это не все. Люди, очень часто, приходя в храм, особенно делая в нем первые шаги, все-таки настраиваются на какую-то волну, резонирующую с атмосферой прихода и со священником. Это почти всегда так. Отец Борис Гузняков, о котором мы здесь много вспоминали, он говорил, как выбирать духовника, как выбирать, кому ходить. Походи по разным храмам, посмотри, как служба идет, как жизнь церковная строится. Вот ты должен с тем священником, к которому ты ходишь, ощущать абсолютное чувство доверия. А оно строится, начиная с того, что ты понимаешь, что этот батюшка тебя не предаст. А что значит «не предаст»? Как он тебя предаст? Это значит, что он за тебя в буквальном смысле будет впрягаться перед Богом. И вот основа созидания прихода. Хорошо, если священник харизматический. Вокруг харизматических священников, горящих их, можно сказать, их можно назвать ярких, самобытных, конечно, община формируется быстрее. Но тот факт, что она формируется быстрее, не значит, что она и не развалится быстро. Тут еще требуется испытание временем. Вот священник принимает этих людей как свою семью, он видит их как ближайших к себе, разных совершенно, косых, кривых, сухих, чающих движение воды. Все они его семья. Если да, то это жизнеспособный, крепкий приход, и ему не нужно будет получать инструкции. Займитесь такой, такой и такой христианской деятельностью. Он и так будет жить во Христе, этот приход.
Ну вот тут же есть опасность, потому что если приход объединяется вокруг личности священника, то если священника переводят куда-нибудь, или он просто уходит на пенсию, или выходит по каким-то по состоянию здоровья за штат, например, то осиротевший приход тоже имеет большой риск развалиться.
Такое сплошь и рядом, во-первых, происходит, и противоядие против этого, наверное, одно. Вернее, два, может быть. Первое, все-таки надо сплачиваться не вокруг личности священника, а вокруг личности Христа. И мудрый священник, умный священник, он всегда сможет переплавить восхищение, обаяние собственной личности. Все приходят, ой, какой батюшка хороший, он добрый такой. Он все равно переплавит это в преданность Христу. И очень многие священники, любимые Москвой, умирали или уходили на покой, прямо-таки завещав своему приходу сохранять мир, оставаться там, где они были до этого. А если священник любуется тем, как любуются им, то здесь очень много оснований для злоупотребления. Он в центр ставит себя, Христа невидимо для себя самого смещает. Это обычно проблема молодых священников. Я, например, не миновал сходной проблемы. Я когда служил в Марфмариинской обители, и у нас был очень пожилой батюшка, я молодой, без году недели священник, и я по ошибке очень любил исповедовать. И ко мне приходили всякие молодая часть прихода, потому что пожилой батюшка примерно всегда одно и то же говорил, а я, ну, что-то вот, как я думал, очень разные и очень полезные вещи. И настоятельница монастыря мне говорит: слушай, ты знаешь, давай не исповедуй, потому что иначе какое-то намечается разделение, полярность. Я обиделся жутко, ведь эти люди, я же им могу очень многое сказать, я могу им помочь, я могу их привести к Богу. Мне так стыдно сейчас за эти слова, за собственные мысли, потому что, во-первых, с годами я понимаю, что это милость Божия, когда ты меньше исповедуешь, чем больше. А во-вторых, если люди идут к Христу, то с тобой или без тебя они к Нему все равно придут. И я, конечно, восхищался своим умением исповедовать, очень глупым умением, и глупое восхищение было. Это, конечно, слава Богу, проходит у молодых священников. Вот. И другое, второе, очень-очень важное. Конечно, существенно, чтобы священник чувствовал, что если он служит вот в каком-то конкретном месте, и если он не провинился, не проштрафился, если он не пьянствует, если он прилежен к богослужению, то он имеет все основания, начав здесь служить, уже лечь здесь костями в преклонном возрасте, что его не будут перемещать с места на место, и что эти люди, которые сейчас рядом с ним, его прихожане, приведут детей, потом внуков крестят, потом правнуков повенчают. И тогда это знакомство и общение, дружба о Христе будет многопоколенной.
Но
это
очень дорого стоит. Бывает все очень по-разному. Я, например, знаю одну епархию в центре России, известную большую епархию, где правящий архиерей, видимо, руководствуясь как раз принципом, чтобы люди, если и собираются в общину, чтобы эта община не завязывалась на конкретном священнике, любят даже абсолютно не проштрафившихся, никоим образом тебя не дискредитировавших священников, перемещать вообще по всей епархии. Сегодня он настоятель в таком-то селе, завтра в таком-то городе, потом он второй священник где-то, потом опять настоятель. И вот это происходит из храма в храм очень часто. Такой принцип, такой
подход. Не мое дело, конечно, комментировать прямо действия архиерея, но я прибегну тоже к семейной аналогии. Сегодня он отец одной девочки, завтра другого мальчика. Сегодня он муж одной жены, а завтра другой жены. И все это, дескать, браки о Христе. Нет. Как венчание одно, так и брак о Христе принципиально один. Это не значит, что в силу каких-то совершенно особых обстоятельств священника не могут переместить или назначить в другое место. Но в идеале он, входя на амвон своего храма, он знает, вот место, на которые меня Бог поставил. Вот за них я отвечаю, что бы я об этом ни думал. Вот эти, се аз и дети, я же медал есть Бог.
Но древняя церковь, кстати говоря, и не знала перемещений священнослужителей, не знала архиерейских перемещений с кафедры на кафедру.
Конечно. Вот тогда это все выстраивается. Я знаю несколько замечательных совершенно священников, которые, служа в маленьких по московским меркам храмах, я их спрашиваю: слушайте, значит, такой вопрос, выдающий небольшой ум, но тем не менее. Я спрашиваю: ну, вам же, наверное, хотелось бы в каком-нибудь соборе большом послужить или храм побольше, ведь у вас еще столько сил, вы так многим можете помочь. Я хочу только одного – в своем храме за алтарем быть похороненным и нигде больше не служить. Это не потому, что они убегают от ответственности. А что, ответственность за пятерых – она меньше, что ли, чем ответственность за 5000? Господь за одной овцой, за блудшей оставляет 99. И я думал, что это, ну, такая форма кокетства. Или, например, обустроенность. Ну, ты квартиру получил, 20 лет ты ее приводишь в порядок, и уже дальше никуда не хочешь переезжать, сколько бы тебе ни давали более просторных помещений. Нет. Привязанность к духовной семье, формирование подлинной общины.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, здесь, в студии Светлого радио. У меня есть хороший приятель, он священнослужитель и прослужил, я так понимаю, большую часть времени в больших соборах, привык к соборному именно служению, и вот ему кажется, мы с ним даже немного дискутировали по этому поводу, что вот такие небольшие общины, которые, ну, по его мнению, всегда завязаны на харизматичном священнике или, может быть, не очень харизматичном, но, тем не менее, сплачиваются вокруг личности, они, ну, не то чтобы не имеют права на существование, но они обязательно проигрывают во всем соборам, где вот такой ситуации не происходит, а где практически не складывается само понятие община, оно сильно размыто. И вот здесь-то как раз, и по его мнению, проходит подлинное служение Христу, потому что люди никогда не завязаны на конкретной личности, они всегда приходят именно ко Христу, именно на богослужение.
Но мне эта логика, признаться, непонятна.
Тогда и прихода-то нет, получается.
Прихода как такового нет.
Но в соборах часто не бывает прихода.
Да, не бывает чаще всего. Хотя, ну, например, где как. Вот, скажем, Елоховский собор в советское время был, конечно, местом, где был полноценный большой приход. И, кстати, был харизматический настоятель, как бы его ни оценивать, отец Николай Колчицкий в 60-е и 70-е годы, и отец Матфей Стаднюк, всем известный, вполне себе харизматический, хотя и своеобычный человек. И к нему многие и многие люди и к тому, и к другому приходили. Но... Здесь, мне кажется, вот батюшка мне неведомый, он берет за точку отсчета такую дистиллированную идеальность совершения богослужений. Вот мы все повороты знаем, малый вход, великий вход, когда камелавку снимать, когда камелавку надевать. Это все очень важно, бесспорно, но только богослужение, оно представимо себе вне общей молитвы церкви. Как горько бывает видеть, когда выходит священник с чашей, причастников нет, он возвращается всегда, ныне и присно, и во веки веков. Кому тогда обращены слова Христа? «Пийте от нея все, сия есть кровь моя». А это ж ведь как раз и выходит, мы расписываемся в бесплодности своего пастырского усилия. В бесплодности своего пастырского усилия. Есть один человек, который активно занимается миссионерской деятельностью. И вот он пишет примерно так. Вот я сейчас вам опишу день миссионера. А я думаю, Господи, ты ведь какой-то очень странный человек. Что такое день миссионера?
Если ты... Бывает день не миссионера.
Просто вопрос в следующем. Если ты занимаешься христианским деланием, то за исключением туалета и душа ты все время находишься в какой-то ситуации проповеди о Христе или посрамления Христа. А если ты... Ну, для меня, прости Господи, для меня день миссионера – это то же самое, что день штурмбанфюрера. Ну, вот как это можно так писать? Как это можно так рассматривать? Если в прекрасный огромный собор не ходят люди, для кого этот собор выстроен? Для Бога он все равно мал. Вы какой бы огромный собор ни построили, он все равно будет мал. Но в малейший храм с бумажными иконками вмещается всецелый Христос.
Но если мы посмотрим на соборы, многоштатные приходы, в воскресенье-то они зачастую переполнены и в Москве, и в провинциальных городах.
Я сейчас был в Арзамасе, где святейший несколько дней назад открывал памятник патриарху Сергию, и был в будний день на службе в Арзамасском соборе. Стоял просто, не участвовал в богослужении как священнослужитель, стоял, и меня очень приятно поразило следующее. Будний день в храме человек 40-50, прекрасная проповедь молодого священника, который разговаривает со своими прихожанами, с бабушками, с дедушками, не как фараон поучающий, так вот, не как громовержец, спустившийся с амвона по недоразумению, чтобы произвести кадровые перемены и убраться на Олимп, а как один из этих людей. Вот это идеал общины. Священник не может у священника всегда будет дистанция с любым из прихожан в силу того, что он рукоположен, и эта грань никогда не будет преодолима. И понебратство здесь тоже недопустимо. А с другой стороны, он один из них. И он разговаривал, вот этот батюшка мне неведомый, с шутками, с какими-то житейскими историями. Это было так тепло и сердечно, что... Хотя это большой собор, Арзамасский собор, Нижегородский архиерей носит титул Нижегородский Арзамасский, значит, второй кафедральный собор большой епархии. Очень жизненно, очень натурально. Так что я думаю, что и в Большом соборе вполне можно такую сердечную христианскую жизнь построить. Другое дело, и это тоже очень важно, что теплота отношений в христианской церкви не то же самое, что теплота отношений каких-нибудь групп анонимной алкоголики в клубе. Когда люди приходят в клуб, они приходят там чаще всего из одиночества, еще из чего-то, а здесь приходят для служения Христу. И превращать церковь просто в клуб, где батюшка хороший руководитель и душа парень, это тоже не задача церкви.
Ну, а вот где граница? Ведь вокруг многих храмов приходская жизнь строится и на основе каких-то вот, ну, клубных принципов общения. Кто-то спортом вместе занимается, кто-то устраивает музыкальные фестивали, воскресные школы, где и взрослые дети вместе занимаются каким-то, ну, не только изучением закона Божьего, но и какими-то прикладными вещами, там, не знаю, горшки лепят, коллажи составляют и так далее. Необходимо ли такое продолжение вне стен храма жизни для поддержания здоровых отношений в приходе, ну, каких-то сплоченности его?
Вот во всех этих видах деятельности самих по себе ничего плохого нет, естественно. Что дурного в том, что дети какой-то аппликацией занимаются? Но должно быть совершенно понятно, для чего мы это все устраиваем. Для чего? Для того, чтобы занять своих прихожан, или для того, чтобы исподволь и через эти виды деятельности говорить о Христе и что-то делать вместе со Христом? Вот это очень серьезный вопрос. Если мы не забываем христианскую перспективу во всех этих делах, то это хорошо. А вот, например, когда жена в воскресный день мужу своему говорит: «Слушай, отстань от меня, я пойду, я сейчас сначала на службу иду, а потом у нас там макраме до 5 вечера». И это для нее становится легитимизированной формой не быть дома, не сидеть рядом с постылым, то что здесь христианского? Ничего. И потаковничество вот такому настроению, оно, мне кажется, неполезным, вредным даже. Все что угодно. Вот в одном московском храме построили маленький зоопарк для детей. Там павлины ходят, чуть ли не обезьяны. Это для того, чтобы родители с детьми приходили. Но дети, оставаясь в зоосаде, на литургию не идут. А зачем тогда? Это дети запомнят околохрамовое пространство как место, где они недурно провели досуг. И они могут сказать: пап, мам, в воскресенье мы опять пойдем, но мы опять пойдем куда? Павлинов смотреть. Они в храм. И вот этот шаг, дескать, ну, они потом повзрослеют, и все равно, да не придут они все равно. Потому что всегда в христианстве есть и некоторая форма аскетики, преодоления себя, и надо на службе побыть. Мне вот, например, нравится, как в некоторых храмах делают маленькие детские предельчики, где, например, низкие подсвечники. И дети заняты тем, что свечи ставят, это им доступно, они ухаживают за подсвечниками. И мне не нравится ситуация, при которой для взрослых детей нанимается аниматор, и этот аниматор в отдельной комнате с детьми сидит, их развлекает, а потом дети выходят к причастию. Они в службе не участвовали.
А как им участвовать в службе, если до определенного возраста им это не очень интересно, потому что непонятно, а с определенного возраста им это неинтересно,
потому что уже не нужно.
Да, раньше скучно, было непонятно, да. Конечно.
Ну, еще и очень многие священники совсем не поощряют нахождение детей в процессе всей службы в храме, потому что дети шумят, пищат, отвлекают взрослых, мешают молиться и так далее.
Но если говорить конкретно о детях, то я думаю, если есть талантливый педагог воскресной школы, все должно начинаться оттуда. Какие-то элементы богослужения рассказать, смысл облачений, действий, включить детей, ну, там хотя бы в форме, не знаю, пения «Господи, помилуй», всем вместе, маленький хорик какой-нибудь создать. И вот если этим занимается талантливый педагог, то дети включаются в богослужение. Им это вполне нравится.
Мне нравится, знаю, не очень много храмов, где такое практикуют, но несколько есть в Москве. Когда служат специальные детские литургии, для детей ставят стульчики, рассаживают их там.
Да,
священник по мере службы выходит, что-то комментирует,
вполне,
объясняет.
Вполне, конечно.
Но, опять же, может быть, для кого-то из детей как раз история с аниматором и лучше, нет?
Лучше в каком смысле? Знание церкви – это им не прибавляет. Церковной жизни – это им не прибавляет. Это... Я так уж, если положить совсем руку на сердце, я полагаю, что это ленивые родители, пребывать в молитвенном восторге, избавившись от шумящих, орущих мелких негодяев. Их можно, конечно, понять, но мелкие негодяи-то потом все равно присоединятся. И вот надо, видимо, пожертвовать какой-то частью парящего восторга и эйфории, для того, чтобы и детям помочь войти в радость службы.
Здесь мы подходим к очень важному моменту вне богослужебной деятельности прихода. А ведь это тоже может быть разное. Это может быть какой-то военно-патриотический клуб, который, честно говоря, я не очень понимаю, как может находиться при храме, как вообще при храме могут рассказывать детям, как пользоваться автоматом Калашникова и разбирать, собирать его за там, несколько секунд. Это с одной стороны. С другой стороны, есть огромное количество вещей, которые современным детям, которые живут в 21 веке, интересны, полезны и могут не только дать какие-то навыки, но еще и к тому же привлечь их к церкви и к богослужению как таковому. Вот здесь вот об этом давайте подробнее немножко поговорим, тем более, что вот при храме в Крапивниках, например, есть целый ряд, насколько я знаю,
мероприятий.
Да, вот недавно музей открылся. Мы уже в рамках «Светлого вечера» об этом музее несколько раз говорили, как музей, который должен открыться. Вот он, наконец, на днях открылся.
Я думаю, совершенно естественной является ситуация, при которой каждый храм выбирает какой-то профиль, имеет какие-то особенности, отличающие его от других приходов. Это отчасти связано с личностью настоятеля, но лишь отчасти. Разного рода грубые пословицы дореволюционного времени, которые я здесь не решусь приводить, они говорят о невозможности священника действовать без поддержки народных масс, я бы так сказал. И, естественно, когда речь идет о личности, дело не ограничивается священником. Речь идет о личностях всех тех людей, которых Христос привел на это место. Будь это крапивники, кожевники, щепы, хамовники, все что угодно. И вот возникает нечто, что людей захватывает больше, чем что-то другое. Мне кажется, это совершенно естественно. Кто-то любит математику, кто-то любит физику. Но надо не забывать о том, что и математика, и физика, с одной стороны, а литература и история, с другой стороны, это все разновидности человеческой деятельности. Так вот, здесь все деятельность о Христе. Конечно, мне кажется очень странным, когда все приходы должны равномерно развивать миссионерскую, катехизаторскую, такую, сякую, десятую, двадцатую деятельность.
Но это умирает, когда...
Ходить по больницам все должны. Конечно, умирает, потому что это напоминает выполнение продовольственной программы. Что у вас там с яйцом, что с мясом, а с шерстью?
Ну, все. Когда разнарядки пятилетки,
ну,
сразу дух весь и на этом же месте и заканчивается.
Да, вот как-то в нашем, например, приходе, мы старались, не то что старались, так получается, из-за отклика прихожан, из-за интереса людей. Вот мы год три назад сделали большую к Пасхе, хотел сделать подарок горожанам. И мы совместно с Музеем архитектуры государственным сделали очень большую выставку, которая называется «ХВ. Архитектура пасхальных образов». Мы показали примеры зданий во всем мире, которые обыгрывают тематику кулича и пасхальных яиц. Оказывается, в Южной Корее, например, есть часовня в форме пасхального яйца, а в Иерусалиме существует интереснейший проект роддома в виде именно пасхального яйца. И вот это все было... На самом деле, разного рода такие перформансы даже в конце советской эпохи, в начале ельцинского времени были. Так, например, на Пасху акционисты обернули московский планетарий кумачом, и планетарий превратился в пасхальное яйцо к Дню Пасхи. Вот. Мы сделали большую выставку, она хорошей прессой, хорошую прессу получила, много людей в пасхальные дни ее посетили, рассказали о русских храмах, которые тут, Куличий Пасх питерский знаменитый. И вот это взаимодействие какое-то с музейным сообществом для нас было очень важным.
Давайте продолжим этот интересный разговор через минуту. Все-таки очень хочется, очень любопытно узнать, что за музей открылся при храме Сергия Радонежского в Крапивниках.
Вечер воскресенья на радио «Вера».